немножко Йона, а давайте еще где-нибудь откроем окошко, а мы там вот...
Это будет...
Откройте, а?
Это будет очень
грустно. Нет? Да? Ну, давайте здесь откроем.
Сейчас будет через 5 минут.
Вам сильно
надо? Да нет, немножко там, что там, чуть-чуть.
А у нас вот так оно откроется, да?
Да, должно. Наверх.
Наверх.
Вот так,
да.
А вот так. Да.
Так, хорошо. Значит, мы с вами говорили о том, что вот вы почитаете, посмотрите первые эти две главы, сейчас мы их разберем. Уже повторяю то, что мы с вами повторили, не будем, потому что просто для того, чтобы экономить время, да? Вот. И значит, мы и по Ивину, и по Чулпанову, правильно, да?
Нет, только по Чулпанову.
Если с теми студентами своими дневными перепутал. Ладно, хорошо, по Чулпану. Значит, логика это что такое у нас получается? Ну, законы, скажем так, правильного мышления, потому что, в конце концов, мать понимает, что с сыном нелогическим образом. А? Что? Да, но я еще раз хочу сказать, что... Допустим, мать понимает, что с ребенком нелогическим образом, но она понимает правильно. То есть есть основатели вообще науки говорили всегда, и Аристотель, и Декарт, вот почти они практически повторяют одну и ту же фразу, что вообще основания, они постигаются интуитивным образом. Интуитивно. А потом дальше уже идет логическое обоснование. Логическое обоснование необходимо для того, чтобы делать... Особенно Чулпанов, кстати говоря, это много об этом говорится. Что? Чтобы делать что? Умозаключение. Значит, вот умозаключение, то есть этот вот самый метод умозаключения, он как раз именно действует или производится логическим образом. Умозаключение. Интуитивное понимание, или там понимание, допустим, какое-нибудь там ясновидческое, например, допустим, яснослышание, какая-то мистическая интуиция, не путем умозаключения. Путем умозаключения можно просто, почему логика является универсальной, путем умозаключения можно потом осознать, что мы поняли дальше. Так, хорошо, умозаключение. Значит, сейчас я тоже посмотрю, значит, определение логики, правильное мышление, так, психологику мы опустим. Значит, какие задачи логики? Тут, кстати, очень важный, между прочим, момент. А логика Чулпанов говорит, да, что?
Как основная задача приводится проверка правильности выводов.
Он приводит очень хороший, это, кстати, блестящий, между прочим, пример. А?
Смелим. Пример.
Смелим.
Ну, смелим.
Нет, вот на третьей странице я вообще много учебников логики знаю, но честно скажу, это самый удачный вот момент здесь вот приведен. Он говорит о том, что логика неочевидная делает очевидным. В том смысле, что мы что-то не знаем, но по следам чего-то мы устанавливаем настоящее положение. Вот задача логики в том, чтобы неочевидно сделать очевидным. Ну тут, я не знаю, здесь или где-то в другом месте. А?
Умозаключение правильное от неправильное?
Нет, это... Правила существуют. А вот задача логики, вот она здесь выделена. Доказательство заключается в том, что мы положение неочевидное стараемся свести к положениям или фактам. Непосредственно очевидным или вообще... Вот, совершенно верно. Вот это вот такая очень традиционная вообще для науки мысль, любой науки. И здесь указывается как раз вот это именно положение, которое Чулпанов говорит. Здесь как раз указывается на источник логики, то есть на Аристотеля. Аристотель, в свою очередь, как греческий философ. Потому что сама идея – это некое видение. То есть это некая очевидность, где использована вот эта топика взгляда. Вот я это вижу. Даже в некоторых языках слово «видеть» – это означает вообще понимать. Да, да, ну да, я вижу. И в русском языке – ну да, вижу, вижу, да, вижу. Значит, вот это, да? По некоторым следам. Теперь, какие это пути, сейчас просто посмотрю, какие это пути Так, мы материальный формалист, ладно, это мы пока просто отпустим, нам не нужно. Какие это пути? Значит, мы с вами сказали, а вторую главу вы тоже читали? Молодцы. Концептуализм, реализм. Так, ладно, но это тоже мы пока не будем, потому что нам просто... Значит, вот мы с вами говорили о том, сейчас мы кое-что напишем, чтобы это коротко, вот дальше потом по такой, по те логике. Значит, мы с вами говорили о том, что существуют самые общие понятия, да? Самые общие понятия. Это категории. Значит, вот первая основа, то есть фундамент всякого логического и с этой точки зрения всякого умозаключения, это нахождение понятия. Здесь вот дальше потом, правильно, что Чулпанов, в третьей главе, понятия индивидуальные, общие, абстрактные и так далее. Сейчас мы это все разберем. Но до того, как это разобрать, хочу сказать следующее. Значит, самое большое понятие – категория. В категории есть объем и содержание. В самом большом понятии. Скажем так, что больше, что меньше. Объем или содержание? В самом большом
объем
понятии.
Больше. В категории есть объем и минимум содержания.
Правильно. Максимально. Совершенно верно. Молодец. Правильно. А, кстати, где у нас этот журнал? Там что-то еще? У меня сегодня подошла наш там заместитель декана по юридическому. Говорит, Владимир Ильич, а я, говорит, вам вот часы там не записала. Вот у вас, знаете, вы что-то не заполняли. Действительно, были первые пары, я не заполнял. Я вот вам ничего не написала. Поэтому я пересижу в часове. Ну да, мне тоже. Я вот... Не, ну там я послал студентов. Студенты, значит, вернулись без журнала. Так, хорошо бы я не потерял. Вот, хорошо, спасибо. Сейчас. Хорошо бы я нигде не потерял свою ручку. Ну, что такое? А, Чулпан. Отлично, хорошо, спасибо. А дайте мне какую-нибудь ручку, это очень долго достать ручку. Сейчас я быстро это отвечу. Спасибо. Так, у нас сегодня какое?
50.
Так, а какое у нас было занятие? У нас здесь было занятие... 3-го. И какого еще?
19 сентября 1-го, а 3 октября
2-го. Так, Алтунина Мария. А? Это вы, да? А вас вообще не было?
Нет.
Ну, вы так хорошо киваете, я потому что... Так, Апинова Кристина нет, да, тоже? Балашова Лена здесь. Беспалько Виктор. Так, тут нету. Нету. Исаева Елена. Козлов. А, вы, да, вы правильно, простите. И ваша жена, правильно, ага, хорошо. Так, Колтакова нет. А вас как, ваше как имя число?
Ундров.
Ага. Вот в конце, да? А Ундров есть точно Константин. Так, а вас?
Куприянова.
Ага, Ольга. Хорошо.
И Балашова.
Остальных нет. Балашова я отметил, да. Так, хорошо. Значит, вот, значит, максимальное, соответственно, максимальный объем. Минимум содержания. Но объем – это все мыслимые предметы, которые в этом понятии существуют, а содержание – это признаки. Значит, допустим, человек, например, это общее понятие для человека, но менее общее понятие, допустим, для млекопитающего, соответственно, то, что мы разбирали, да? Конкретный собственный признак – артикулированная речь. Помните вы, да? Да? Значит, вся система понятий – это как базовые элементы, статичные элементы, там, можно сказать, кирпичи или там какие-то детали, из которых строится логическое умозаключение. Но это умозаключение именно строится, поэтому, соответственно, как бы словом так скажем, эти элементы или эти кирпичи, или эти вот детали, они двигаются. Понятия. Мы разбирали с вами статичную такую схему, где, допустим, живое, первая дихотомия, разделение на двое, да? Живое и неживое, да?
Не разбирали? Не было такого.
Ага, хорошо. Ну вот, очень хорошо, что мы сейчас не разбирали. Ну так как у меня еще дневные логики, то... Значит, вот... Значит, понятие. Что самое главное? Понятие.
тут у нас объем содержания, да? Объем содержания, да? Значит, где максимум и где минимум? Это, соответственно, категория. Категория или предикат. Вот это все сказуемое, правильно? Там, как они говорят, сказуемое, да? Сказуемое. Сказуемое. А все наши понятия, они нужны для чего? Для субъекта. Для субъекта. Вот этот субъект S. Субъект, который по-гречески хипокрименон, то есть подлежащее. Это подлежащее, оно подлежит именно гиперурании. То есть там, где находятся все виды, роды всех вещей. Ну, это по Платону. Просто я вам объяснял, почему субъект появляется, подлежащий. Значит, у меня, например, это сам язык, грамматика языка. Всегда как-то в школе я удивлял, почему я пошел, я подлежащий, а пошел сказуемое. Теперь понятно.
Все виды и роды чего? Где находятся все виды и роды?
Всех вещей.
А наверху гипер.
Гиперурания. Ну, я тебе говорил вам уже. Ну, может, вам просто не было, да? Гиперурания. Гиперурания. Как бы сверхнебо, потом говорит. Значит, S, P. Вот две основные конструкции, или одна основная конструкция, которая в логике постоянно воспроизводится. Это субъект, это предикат. Допустим, например, да, у вас еще там, помните, было 10 категорий. Ну, сейчас я не буду писать. Значит, категории с чего эти начинаются? Я человек один хороший, да? Чего? Субстанция. Вообще-то может быть любая субстанция, но вообще-то имеется в виду субъект. Субъект. То есть все строится для человека. Весь мир, в котором действуют логические законы, если мы, как бы, так сказать, попытаемся понять, экстраполировать вообще мир потусторонний, то там, наверное, тоже есть логика, но какая-то другая. Потом мы все это узнаем уже, да, на собственном опыте. Скажем так, на собственной шкуре. Но в этом законе, в этом мире, который нас окружает, здесь действует одна логика, однозначная, которую открывает Аристотель. Правильно совершенно, формально. И здесь субстанция и субъект совпадают. S. Здесь все для человека. То есть для нас все. Все предметы там, и так далее. Животные, там, птицы, рыбы. Все это для нас. Поэтому логика здесь правильно фиксирует. Вот этот именно момент. S. Поэтому отсюда и подлежащее. Я. Подлежащее. Дальше мы разбирали. Ну, не разбирали. Да ладно.
Не совсем понятно, что значит отсюда подлежащее.
Ну,
подлежащее то, чему? То, подлежащее то, рассмотрению как субъект?
Гиперурания. Я об этом говорю. Гиперурания. То есть человек, только человек, подлежит миру идей. То есть связывается с миром идей. Только человек понимает, что такое красота. Сейчас я читал для психологов лекции, там по Аристотелю, как раз душа. И вот это вот форма перцепции, но они, правда, такие, в общем, они юные совсем, поэтому они не понимают, насколько важно для их работы это, само понятие перцепции, как вот эти примеры. Ну, правда, то, что мог, конечно, объяснить. Значит, подлежащее, то есть я субъект, то есть S. И в логике все начинает строиться. SP. Например, допустим, все S. Все S, суть P. То есть есть P.
сейчас мы сделаем первый такой вот как бы шаг с этими элементами понятий. Первое – деление или, допустим, классификация, которая сначала происходит как прием деления надвое – дихотомия. Ну а как мы с вами, человек,
это категория?
Нет, это способ. Способ управления, деления. А, вас не было. Категория, это 10 категорий, там пространство, время, там и так далее. Ну вот, узнаете, потом дайте, вам это прочитать. Я вам праздновал, да, человек один хороший и так далее, да? Значит, дихотомия деления. Значит, вот первая операция. Умозаключающая, первая операция, умозаключающая, дихотомия. А как же мы с вами давали определение человека без дихотомии, я не понимаю.
Не давали?
Тогда, значит, возьмем вот весь вообще класс предметов, да? Нам нужно свести к человеку. И все, что мы видим, мы сведем к человеку, то есть классифицируем. То есть умозаключим. Это очень коротко, здесь записано вот эта вот схема, то, что было до этого, а это вот эта вся судьба, это новое. Просто запись как бы первого шага. Умозаключим через дихотомию. Значит, человек это живое или неживое?
Живое.
Ну, в данном случае больше я не буду писать дихотомию, или вот можно так написать живое, в смысле негация, но здесь будет не. Значок. Вот этот вот, негация, то есть отрицание. Не живое. Принцип дихотомии, скажем так, ярче всего появляется в одном из основных законов логики, третьего не дано. Или то, или другое. Или живое, или неживое. Значит, мы останавливаемся на левом. Вообще, еще раз хочу сказать, что философия или логика – это вещи практические. То есть для организации ума. Это не зауми там какая-то, вот там, а вот именно практические вещи. Хотя они потом дальше будут достаточно сложными, но сначала всегда самые простые шаги. Это правильно совершенно. Значит, живое. Дальше, среди вот разряда живых. Есть там растения, то есть человек это что такое? В живом есть бактерии, там, какие-то микробы, там, рыбы, птицы. Человек это что?
Теплокровный.
Нет, молодой теплокровный. Есть какое-то более общее понятие, которое.
Существующее.
Ну, вообще, когда мы говорим живое, то мы можем подразумевать, что это существо какое-то, то, что оно существует.
Разумное существо.
Нет, разумное это еще
там вот
млекопитающее, но это тоже. Вот среди живого следующее деление какое? Живое. Мы вообще к чему принадлежим? А?
Чувствующее. Кажется, животных.
Правильно, совершенно верно. Значит, животное. Значит, живое, животное. Ну, опять, я не буду просто. А дальше вот потом, то, что вы правильно говорили, следующее среди животных.
Ну, что такое? Вот опять же я не буду писать. Там же не животное, там же какое-нибудь растение, там, к примеру. Или это
да,
через «не».
Мы делим надвое. Поэтому у вас получается живое, а тут получается «не». Или значок негации. Не животное. Просто я...
Не животное. Да? Просто мы не определяем, что это... Нет, это
да, но нам просто это не нужно. То есть мы сейчас определяем человека.
Да.
Мы из каждого общего класса выделяем. Выделяем, кстати говоря, как? По объему или по содержанию?
По содержанию.
Хорошо, пока мы готовы. Значит, короче, мы говорим о живом, потом мы говорим о животном. Да? Теперь вот из этого класса животное. Двойное деление, там и будет не животное, допустим, например, тут не животное. А дальше будет что? Животное, вот вы правильно сказали.
Млекопитающее.
Совершенно верно. Млекопитающее. Значит, соответственно, здесь не млекопитающее. Почему я даю этот значок? Просто вы привыкали, что вот, например, это тоже можно заменить значками. То есть, ну, потом я объясню, для чего это нужно. Вообще в логике там просто запись вот через значки. Но пока мы пользуемся словами. Вот в это S можно поставить, в этом S можно поставить любое, в принципе, содержание. Так же, как в P тоже можно поставить любое вечное или там какое-то содержание отношений. Допустим, например, если мы выбираем про не человека, например, а мы выбираем про минерал, да, то тут будет не живое, соответственно, а не живое. То есть начинается другое. Но закон будет такой же. Тоже будет дихотомия, но все равно будет так же сказано. Значит, млекопитающее. Хорошо. Теперь следим. А, у нас еще, правда, там было теплокровное. Все правы, молодцы, да. Они становятся теплокровное животное.
Нет,
а млекопитающих нет.
Нет, они сначала млекопитающие, а потом уже теплокровные.
Почему? А разве, да? Разве, по-моему, теплокровные, а эти холодные, это всякие жабы там. Тогда я могу здесь там теплокровные. Вообще-то вы правы. Вообще-то мы обычно не что-то теплокровные как-то всегда опускали. Почему-то просто не находили. Значит, теплокровные, млекопитающие. Дальше что у нас такое? После млекопитающих. А тут опять не, соответственно. После млекопитающего вы кто?
Человекообразный.
Ну, человекообразный, да, вообще называется приматы, да?
Но они все равно млекопитающие.
Они млекопитающие, да. Но кроме, допустим, приматов, есть там коровы всякие. Приматы. Дальше потом у нас, соответственно, разряд какой? Приматы. Ну, потом, допустим, у нас там прямоходящие, да? Вообще, кто-то еще вот мне говорил, там где-то всеядный. Я как-то не могу никак все это проверить, потому что являюсь студентом. Прямоходящие. Допустим, да? Прямоходящие. И потом там дальше. Человек – это существо разумное. Разумное. Значит, человек разумный, прямоходящий, там, приматы, млекопитающие, теплокровное, животное, живое. Вот в каждом из этих определений вот это определение прямоходящее по отношению к разуму. Это более общее определение, это более частное определение. Да? Ну, соответственно, приматы, ну и так далее. Да? Значит, здесь больше качеств вот по отношению к верхнему, да? А здесь больше объем. Правильно? Правильно? Теперь. У Чулпанова в этой главе или нет, но дается очень важный момент. Дальше, чтобы общие собирательные и разделительные, это вы прочитаете, это не так важно. Абстрактные и конкретные тоже понятно. А вот самое главное, это мы уже с вами залезли в четвертую главу, это собственный признак, проприум. Так называемый, собственный признак. Значит, мы вот в этой самой таблице выделили, допустим, родовой признак. Вот можно начать, например, родовой признак с млекопитающего. Можно сказать, что человек, как род, это млекопитающие, там, допустим, приматы. Приматы, млекопитающие, теплокровные и так далее. Значит, это родовой признак. Допустим, видовое отличие, например, вот вид приматы. Соответственно, в приматах это будет прямоходящее, разумное видовое отличие, видовое различие. И, допустим, вид, например, это именно Homo sapiens. Значит, мы понимаем, что вид, вот правильно у Аристотеля было, что воспроизводится вот этот род, и род этот вечный. То есть рождается каждый один как конечный, но род является вечным. Вот все время воспроизводятся некоторые признаки. Кстати говоря, сегодня как раз я вот психологам там объяснял, что самое простое как бы возражение в отношении эволюции, вот выйти просто в поле, обыкновенное поле. И посмотрите там на цветочки, там луговые, такие-сякие. Существует очень большое количество видов этих цветочков.
все эти цветочки, лютики, ромашки, васильки, они все как бы друг с другом опыляются. То есть вот это перекрестное опыление, когда разносит там пчел, там насекомые и так далее, опыление насильственное. Вот в этом смысле там, у растений только вегетативная часть души. Они только вот могут как бы рожаться, воспроить свой род, питаться, расти. Значит, их опыление насильственное, но оно же не выборочное, да? Правильно? А вид, вот этот вот вид, видовое различие, все равно сохраняется. То есть лютик сохраняет себя как лютик, ромашка как ромашка, там, и так далее, и так далее. Ну, то же самое...
Не происходит же опыление лютиком ромашки?
Происходит, но происходит пыльца, нет, и механическое в том-то дело, и механическое попадание попадает, просто эта пыльца, грубо говоря, не приживается. Хотя совершенно с точки зрения видовых различий, здесь вообще нет никаких различий. Есть такая песня, еще я тоже привел пример, вот есть такая песня в свое время, ну вот мы люди где-то там одного возраста, допустим, да, мне в свое время нравился там Розенбаум, и мы, значит, в юности там пели такую песню, что такое про осень, где ждут своих тетерок глухари. Вот обычно там молодые ученые уезжают, там это вино, гитара, там, значит, водка. И вот берет эту песню Розенбаум, где ждут своих тетерок глухари. Я тогда как бы сам участвую в этой песне, условно говоря, не понимал, какая-то глупость. Потому что сказать, что ждут тетерок глухарей, так же, как сказать, что ждут, где ждут своих баранов козы, например. Просто по нашей неграмотности, общей, гуманитарной, биологической неграмотности, так скажем, мы этого не понимаем. Вот глухари ждут глухарок, или там глухарки ждут глухарей, а тетерки тетерев. Это разные, совершенно разные виды. Разные виды. Хотя они совершенно похожи, абсолютно. Там зяблики, там снегири и воробьи. Я тоже как-то вот в лесу, как-то так вот, знаете, вот, я помню еще в МГУ какой-то у меня был курс такой, я первый раз, вот, я в Елец тогда как раз приходил, я так думаю, ну какая же, почему вот биологи, ну не может этого быть, конечно, биологи вот выходя, занимаясь специально этими вещами, ну насколько обморок, вот, да, так сказать, системы, вот такое вот подавление, да, элементарные вещи не видны. И вот, значит, здесь у нас, представляете, насколько, так сказать, вот, скажем так, промысел Божий, и вот где главное, вот это самое субъект, как человек, как субстанция, самое главное, да? Значит, вот это вот разумное, вот это вот конечное, да? Это же мельчайшая вообще-то характеристика человека, то есть конкретнейшая этого существа. А там есть еще это, или он находится на вершине как вот такого огромного древа. Это все живое, животное, млекопитающее, много-много всего. Но получается, что это самое главное, самое главное. И вся вот эта вот вокруг, вся эта система там растений, животных, включая там микробы, всякие микробы, все это поддерживает именно человека, для жизни именно человека, для человеческой жизни. И даже не просто человека, а именно женщины. Вот что получается, женщина стоит на именно самой вершине пирамиды жизни. Представляете, весь животный мир поддерживает женщину, чтобы она могла дальше родить такого же вот человека, разумного, да, разумного человека. Но где здесь проприум у человека? Вот не знаю, проходили мы это или нет, где собственный признак? Вот разумное, да, а собственный признак человека какой?
Смертная.
Все животные умирают.
Наверное, сочетание.
Это должно быть сочетание, вы думаете?
Нет,
это нечто. Что такое собственный признак? Здесь правильно у Чулпана. Собственный признак такой признак, который присутствует всем вещам данного класса, но он не содержится в признаках других классов, видов, родов. То есть, что отличает человека? Давайте подумаем. Что отличает человека, как именно вот живое животное, теплокровное, летающее, приматы, прямоходящие, разумные, от всех других, ну, скажем так, живых существ?
Мышление. Способность мыслить.
Спорное положение, потому что...
Я подсмотрела.
Разумный. А где вы посмотрели? А где Чулпан, интересно?
Ну, вот здесь. владеть речью.
А, чулпаном-то есть?
Да.
Совершенно верно. Значит, правильно. Это способность артикулированной речи. То есть то, что называется базовым словом логос. И это как раз человеческое богоподобие. И, кстати, не знал, Миша, что у чулпана. Ну, может, я как-то прочитал чулпан. Потому что вначале было слово, и слово было у Бога. И вот это богоподобие человека выражается именно в его способности артикулированной речи. А форма артикуляции логоса как раз логика. Форма. Это не значит, что вся артикулированная речь – логика. У нас на улице такую можно артикулированную речь встретить, что, тем не менее, говорят люди, разумные, прямоходящие. Не всегда, правда, на двух ногах. Иногда, так сказать, в таком состоянии, в общем, говорят, да, там беседуют. Особенно, что человек, язык, у мужчин особенно развязывается язык, когда находится в таком состоянии, когда не способны особенно к артикулированной речи. Но, тем не менее, все равно это свойство, свойство имманентное. Имманентное свойство. Но, что самое интересное, не физическое свойство. Это имманентное внутреннее свойство человека. Но, что самое интересное, это свойство не физическое, а метафизическое. То есть, с этой точки зрения, трансцендентальное. Это то, что нам дано как бы свыше. Как богоподобие. Вначале было слово, слово было Бог, слово было Бог. Слово это было Бог. Да,
как
пожалуйста.
Как бы с немыми людьми.
Что?
Как бы с немыми людьми.
А, но это по Аристотелю так называемая акциденция. То есть это как вот, например, допустим, человек шел и упал. Вообще человек, так сказать, не падает. Вообще это или там, допустим, закрыл глаза и он слепой. Спасибо, Господи, поймем. А также, конечно, есть люди немые тоже. А есть просто люди, лишенные зрения, лишенные слуха. Но это акциденция, это, так сказать, определение, которое есть некая, так сказать, ущербность этого.
Так.
Метафизическое, то, что идет как раз за физикой. То есть есть физика, вот, например, допустим, физика у нас вот, допустим, вот эти вот животные, живые там и так далее, и так далее. А вот эта способность, последний проблем, собственный признак, то, что как раз и выводит человека, да, за рамки как раз именно физического существа, это вот это как раз логос. Значит, в каждом явлении мы должны выявлять собственный признак. Но, вот, кстати говоря, между прочим, по поводу акциденции, тут дальше за Чулпановой тоже есть. Давайте подумаем. Здесь я хочу сказать, что разные, в общем, ну, так скажем, разные группы, вот мне предлагали разные. Я сам предлагаю тоже. Это не является какой-то там... Я не могу в данном случае вас, так сказать, заставлять думать в этом именно. Просто могу показать, вот. Но вы можете тут со мной в данном случае не согласиться или придумать что-то свое. Значит, кроме собственного признака, который присущ всем вообще вот видам и выделяет как раз вот этот самый вид, то есть логос, то есть артикулированная речь, есть еще, что тоже правильная логика за Аристотелем называет несобственный признак или акцидент. Тут тоже это есть. Или акцидент. Акцидент. Ну, если у вас Чулпанов, то вы увидите здесь вот несобственный признак. Аристотель говорил тогда, это у него, кстати, в его физике, ну, в смысле, в его, не совсем физика, это в его вот опытных таких вот работах, которые касаются именно его наблюдения там за животными, там птицы много наблюдал, рыб там на острове, когда он жил, то он говорит. Вот несобственный признак не может быть выведен вообще из всех признаков. Но тем не менее, почему-то, Аристотель говорит, присутствует в данном виде. Он говорит, вороны или вороны черные. Почему они черные, непонятно. Потому что вообще, как бы, птица должна каким-то образом мимикрировать. То есть она должна быть как-то она должна быть вот к окружающей среде. Да? А почему-то вороны или вороны там, они или там галки какие-нибудь, но они тоже частично как бы подходят под это, они черные. Почему черные, непонятно. Это не собственный признак. И вот я хочу вам задать тоже вопрос. Опять-таки, не думайте, что я вот это именно знаю наверняка. Просто у меня есть тоже свое решение этого вопроса. какой несобственный признак человека? Давайте подумаем. То, что не выводится, принадлежит людям, является некоторой странной чертой, как, например, допустим, чернота там ворон, да, или воронов. Как вы думаете, что это такое?
А можно еще раз, какой несобственный
признак? Несобственный признак. Это некоторый признак, ну что такое признак, понятно, да, какое-то качество или какая-то черта, да, которая, в общем, непонятно, как образовывается, но является признаком для этого именно вида, всего этого вида, и, скажем так, проявляется вообще у всех при каких-то обстоятельствах или там еще при каким-то образом. Но вот объяснить это проявление именно, почему он именно проявляется.
Ну, греховность человека, к примеру. Или любовь.
А?
Или любовь.
Любовь, да? Может быть, любовь вообще. Но любовь, разве вот животные их тоже ведь любят?
Ну, любовь, ну как это?
Вообще, вот действительно, греховность это может быть и правильно, действительно, потому что действительно ведь животные же не грешат. То есть они принимают наши болезни, грехи. Но я лично думаю, что это ирония или юмор, чувство юмора.
Чувство юмора.
То есть то, что... Тоже чувство юмора, да? Действительно, может, где-то греховность, потому что только один человек всех грешит, да? Хотя логически это можно объяснить, да? А? Они согрешили вначале. Они согрешили, спасибо Господи. Они, ну ладно. А они не каются.
У них все не только отделит, может быть,
единственное. Может быть, действительно, желание каяться в том смысле, что совесть. Вот пробуждение совести, да?
Греха, может быть, вот это связано так или иначе, все равно с грехом.
Моральное чувство, да, какое-то.
Не постоянство. Слава
Христу. Человека.
Ну, вечное воспитание.
А, тогда, может быть, это надо сказать, что это творческий какой-то характер человека. Потому что, ну почему? Если он просто так вот, так сказать, как бы бегает, ну тогда это...
Способность к творчеству, да.
Может быть, способность к творчеству тогда. Не знаю, может быть, несколько несобственных, не знаю.
Нет, это тогда уже называется эстетическое чувство. Эстетическое чувство. Вот у человека, да,
эстетическое чувство есть у животных.
А вот я думаю, что да, животные, да,
даже они тоже как-то... Даже пожарные коровы, даже разное молоко.
Да-да-да. Правильно, биологи, кстати говоря... Да.
Это уже биологически, это относится уже к эстетическим чувствам.
Хорошо. Ну, будем думать.
Несобственный признак должен быть свойственным только этому виду или другим тоже может быть?
А, несобственный признак, вот то, что это Чулпанов, да? Это такой признак, который не может быть выведен из существенного признака, вот артикулированная речь, допустим, владение речью, да? Юмор, например, не выводится. Так же, кстати говоря, как греховность и творческая, может быть, у человека несколько несобственных признаков, не знаю. Значит, не может быть выведен из существенного признака, хотя и может быть присущ всем вещам данного класса. Чернота ворона, например. Нет, только данного, допустим, человека или вороны. Нет, имеется в виду птица. То есть мы же, как выводим? Мы выводим вот, через это, птица у нас исключается, да? Ну, допустим, если мы птицы будем выводить, например, то мы можем дойти до там ворон, и у них несобственный признак будет эта самая чернота. А собственный, например, допустим, не знаю, там способность летать, не знаю, что у них там собственно.
Признак, оно присуще, и может присутствовать у всех.
Присущ всем особям данного класса. Всем особям данного класса. Данного класса. Ну хорошо, давайте сейчас пока немножко в сторону, потому что нам нужно еще один шаг здесь сделать важный. Значит, теперь, вот что происходило, ну скажем так, в наших головах, то есть в процессе нашего, ну что происходило в наших головах, это трудно сказать, конечно. Что происходило в нашем процессе мышления, когда мы пытались найти собственный признак, несобственный признак и так далее.
Умозаключение.
Правильно. Каким образом? Каким образом мы умозаключаем? Давайте, чтобы экономить, я просто скажу, ладно, чтобы нам, это может быть менее интересно, но просто, чтобы нам сэкономить время. Значит, мы выбирали, шли от большего к меньшему или от меньшего к большему. Значит, вот здесь интуитивно каждый из нас, не зная законов логики, там, вообще не зная, да, но просто являясь человеком, то есть разумным существом, который может обучаться там, и так далее, всегда использует два приема. Мы сейчас запишем какие-то приемы. Два логических приема, которые как раз выделены, вот, ну, именно начинается с Аристотеля, выделено Аристотелем. Это принцип дедукции, да, дедукции, но это латинское, правда, название, греческое там немножко другое. Да? Дедукция, это от интуитивно, человек интуитивно выделяет в логике два главных приема, когда он собирается умозаключать. Значит, человек всегда идет как бы двумя путями в логике, когда он умозаключает. Первый путь – это путь дедуктивного мышления, то есть от более общего или абстрактного к конкретному или к единичному. Вот здесь у нас в книге есть понятие общий, единичный и так далее. Тут вот до этого дано. Ну, вы просто прочитайте. Это не так важно. Тут важно просто основные моменты знать. Да?
А более общий, более частный.
Более частным. Совершенно верно. И другой путь индукции. Хотя не всегда индукция используется именно таким образом. Но мы запомним сейчас пока на этом первом этапе, что индукция, другой путь умозаключения, это от конкретного к абстрактному. Значит, напишите, пожалуйста, что вот сверху вниз, когда мы шли путем дихотомии, мы шли путем дедукции, то есть от более общего к конкретному, от абстрактного к конкретному, от живого, которое в данном случае совершенно абстрактно, живое, просто какая-то абстракция, получается, что это категория вообще, да, живое, живое, сразу даже не поймешь, что имеется в виду, да, то есть самое абстрактное, что возможно. Мы шли к конкретному понятию человека, как существа, которое обладает артикулированной речью и разумом, соответственно, еще там, допустим, есть какие-то несобственные признаки, греховность там и так далее. Вот конкретика человека уже, правильно совершенно вы выделяли. Или греховность, или творческое чувство, или эстетическое. Правильно совершенно. Уже вы думали о каком-то конкретном существе. Может быть, мы проецируем на себя, допустим, там, например, юмор, там, творческую эстетику, на себя, или там еще каким-то образом, да? Значит, вот стрелочку надо написать сверху вниз, да, идущую. Это дедукция наверху, а там вот это, соответственно, путь дедукции. А индукция – это наоборот, от человека, конкретного человека, туда вверх, к живому. Значит, можно идти от конкретного существа, умозаключать, от конкретного существа к чему-то более общему, к живому, например. Такой путь тоже возможен. Теперь, понятие человека, которое мы вывели, допустим, путем дедукции, пришли к конкретному пониманию человека, это понятие также может быть общим. Для чего? Для чего?
Для своего рода. Для вида рода.
Вот, совершенно верно. То есть мы все люди, обладающие конкретным содержанием, конкретными качествами, конкретными характеристиками и так далее. Кто у нас там, допустим, староста, да? Староста называешь. У нас Инна староста. А вот, допустим, Глеб, да? Ирина, то есть. Глеб, да? У нас есть Глеб Козлов, да? Конкретный человек. Значит, у нас в понятии человека, если мы начнем вот выделять, да? Можем выделить такую группу, такую, там, мужчина, женщина. Мы вообще логически можем прийти к Глебу, например, конкретно. Допустим, к Владимиру Владимировичу можем прийти конкретно. Но и от Глеба и Владимира Владимировича можем прийти к человеку. Вот, то есть к понятию человека. С этой точки зрения логика совершенно универсальна. Универсальный логический путь мышления. То есть от понятия человека к конкретному человеку. Здесь, в этом конкретном человеке, или там, допустим, в этом конкретном человеке, будет максимум, опять-таки, содержания. И такой, и такой, и такой, там очки носят. Позорные очки тут. Как с дачи. На даче труженики села. Общее понятие, да. очки у меня, так сказать, как бы, вот, значит, вот, то есть конкретное содержание, да, вот очки еще такие изоляционные, вот, конкретные, да, конкретные. Пластырь. Ну, у меня просто пластырь не было, видите, да, была изоляционная лента на даче, поэтому я, это история, как бы, история создания сарая. Там поломались очки, которые я, значит, залепил. Вот, значит, конкретика, да, такая конкретика, для которого какая-то экзистенциальная ситуация, сарай. И так далее, и так далее. Вот. Значит, какому-то такому вот общему понятию человека, как разумное существо. Ну, вообще разумное существо не будет же строить сарай, правильно? Поэтому... У меня есть соседи, значит, которые не совсем обладают артикулированной, как у нас у всех, на самом деле. И, кстати, там, между прочим, в этом сообществе людей, которые строят сарай, я нахожусь на одном из последних мест, потому что никто же там логикой не занимается.
Зато не видно руками хорошо.
Совершенно верно. Зато они все умеют делать, так сказать. А мне приходится на своем горбу все это. Вот тоже. Разные люди, разные, так сказать, подходы, разные несобственные признаки. Правильно? Вот. Значит, ну это вот путь, на путь, на самом деле, универсальный. Так, теперь, значит... Вот что нужно сказать по поводу, если вы читали по поводу второй главы, что нужно читать по поводу второй главы, очень важный момент, который говорит о том, что вообще, сейчас я, правда, может, заканчиваю. Так, ладно. Значит, так, в следующий раз, соответственно, мы читаем четвертый. Я запишу себе, что еще нужно кое-что будет пояснить по поводу второй главы, там, номинализм и реализм. Значит, то, что мы сейчас прошли уже, и вам будет проще это прочитать, четвертая глава, она очень важная.
Третья.
А третья же мы, по-моему, уже с вами читаем. Хорошо. Значит, тогда... Хорошо, очень хорошо. Тогда мы читаем с вами третью главу, она очень простая. Здесь есть как раз просто вот собирательные, разделительные, понятия индивидуальные, вообще просто очень простая глава, да? А она не такая важная, а очень важная глава, действительно четвертая глава, где дается объем содержания понятия, то, что вы уже знаете. И вот как раз вот эти самые виды и признаки, то есть собственные, несобственные и так далее, и так далее. Это тоже нужно знать. Значит, читаем, да? Следующий раз, четвертый. Будем, соответственно, дальше. Вот тут, видите, у нас ограничение обобщения уже, но это я в следующий раз вам расскажу. Тут вот... Тут, действительно, схема Порфирия. Наверное, мы с вами дочитаем. Ну, почитайте это тоже, но просто потом еще дальше поговорим. Вот по схеме Порфирия. Вот видите конкретно. Бытие телесное и бестелесное. Посмотрите, пожалуйста. Тело. Это страница, ну, у меня 22-я. Не знаю, какая у вас страница. Там, наверное, тоже какая-нибудь, да? Значит, бытие телесное. Ну, так же, как вот здесь. Дихотомия идет, да? Бытие вообще. Самое абстрактное бытие. Дальше потом тело. Потом одушевленное. Потом чувствующее. Потом, ну, тут организм, тело, организм, животное, такая более градация, такая более немножко сложная. Животное, разумное, человек, Сократ, Платон, Аристотель. Не только три человека. Ну, правильно, Порфирий так считал, что есть только три человека, Сократ, ну, других очень людей, это самое главное. Давайте, хорошо, значит, до главы пятой, потому что здесь глава пятая будет вот у нас как раз категория отношений между понятиями. Видите, как мы с вами хорошо уже идем? А отношения между понятиями там будем писать на доске. Тут противные противоречия, вот это сложный момент. Так что мы пятую главу возьмем в следующий раз. Тут немножко вы знаете по категориям, но зато вот эта противная контрадикторность и контрарность, тут немножко какая-то странная самая вещь, но я вам, думаю, объясню вам, проблемы, я думаю, не будет.
А можно спросить?
Да, пожалуйста.
Я не поняла вот это все С, суть П.
Это логическая запись.
Это просто пример, у нас здесь просто... Извините, может быть, я
правильно. Его нужно просто взять в кавычки. Это просто пример записи.
У нас есть субъект и предикат, да? То есть субстанция и категория сказуемые, допустим, да? Например. А вот это вот, просто пример, он потом дальше там. Сейчас вам скажу, почему я привожу. Это просто пример такой записи. Дальше, когда теория запоминания говорит, что запоминается только то, что уже когда-то услышали, увидели. Вот сейчас вы это уже пока еще не запомнили, но, по крайней мере, вы это увидели. В следующий раз вы это запомните. То есть, когда я буду вам объяснять вот это СП там, и так далее, там, езжим все конюнки, вы будете уже это знать. Сейчас почему, например, вам проще будет читать вот эту главу? Вы уже знаете категории. Дальше потом вы это запомните. Понимаете, да? В данном случае это просто пример просто логической записи.
Но он не имеет под собой реального основания.
Имеет. Например, допустим, все человеки, например.
Я лично дам, мне нужно такой пример, чтобы понять.
Все человеки – суть. Суть.
А суть живые?
Нет, имеется в виду все предикаты. То есть все человеки – суть. Живые, животные, теплокровные, млекопитающие, приматы, прямоходящие, разумные, обладающие такой вещью. Все. Дайте признак.
Ну, теперь понятно.
Суть П. То есть предикаты. П предикаты. Предикаты. То есть признак в данном случае. Сказуемое. То есть что можно сказать о людях? Что можно сказать о всех людях вообще? Можно сказать, что они живые, животные, теплокровные, ликвидающие, приматы, прямоходящие, разумные, обладающие артикулированной речью. Все С, суть П. Что можно сказать, допустим, о столах, например? Тоже все С, суть П. То, что они имеют там ножки, допустим, мебели там, за ними можно сидеть, там, и что-нибудь делать там и так далее. Так. Здорово. Душевный дом человека. Хорошо. Ну что, споем? Это не телефон, а кто не брать. Надо мешать.
Что воистину блажите тебя, Богородицу, преклонаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем.
Слава тебе, Господи. Очень хорошо. И поете, кстати, хорошо. Так, понятие категории. Что мы сегодня прошли-то у нас? Так, а дайте мне еще ручку, пожалуйста. Спасибо большое. Понятие категории.